Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В роли информационных диагностов Елена Глещинская и Кирилл Гришин. Всем привет. Лен, привет.
Привет.
Начинаем сообщение из Брюсселя. Там мужчина с ножом напал на пассажиров. ЧП произошло на станции метро «Западный вокзал», сообщает телеканал RTBF со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 15 часов по местному времени. Есть пострадавшие, по предварительным данным.
Несколько человек получили ранения. Об этом сообщило местное издание «Брас» со ссылкой на представителя западного полицейского департамента Брюсселя Каролайн Вервет и пресс-службу оператора общественного транспорта Брюсселя. Арестовали человека с ножом. Расследованием дела занимается железнодорожная полиция. Несколько линий метро временно приостановили работу. Мы послушаем руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Брюсселе Надим Зуаи, расскажет подробнее.
На данный момент россиян там нет. Что касается пострадавших, пока известно, что сильно пострадала женщина, на которую напал мужчина. И еще могли пострадать находившиеся рядом женщины. Может быть, это ее знакомые, подруги, может быть, нет, это неизвестно. Почему они пытались за нее заступиться? Вот сейчас полиция через СМИ распространила информацию о том, что это не теракт, да, что речь идет о семейной ссоре. Но пока еще такого обстоятельного заявления со стороны брюссельской полиции или федеральной полиции пока не поступало. Нападавшего тут же обезвредили, полицейские прямо в вагоне, да, это все произошло.
Видели, что ударил женщину ножом в горло, видели, что за нее вступались другие женщины, тоже могли пострадать, и преступника задержали на месте происшествия, ну и все это не считают террористическим актом, а семейной ссорой.
Да, в любом случае следим за поступающими сообщениями из Брюсселя. Известно, опять же, еще раз подчеркнем, да, граждан России среди пострадавших нет. Опять же, подтвердили не только в бельгийском представительстве МИА «Россия сегодня», сообщают ну также и в российском посольстве, да, нападавший арестован, движение на двух ветках брюссельского метро было приостановлено, сейчас оно уже восстановлено. Переносимся в Красноярск. Там 27 человек, по меньшей мере 27, отравились водопроводной водой. Ранее прокуратура Красноярска начала проверку информации об отравлении людей водой в жилых домах в одном из районов города.
По данным ведомства, отравились водой жители многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Накануне там отключали холодную воду, а после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды, горечь и потом симптомы тяжелого отравления. Там температура, тошнота и рвота. Пресс-служба генерального директора поставщика воды разместила сообщение о том, что безопасность холодной воды с водозабора «Гремячий лог» подтверждается лабораторными результатами. Однако пока не получены результаты анализа воды по микробиологии. Рекомендуем жителям студгородка кипятить холодную воду. Наша общая задача сейчас – прекратить распространение заболевания.
Да, заявили в пресс-службе гендиректора. Чего там, как правильно называется-то?
Компания поставщика воды. Воды.
А в Красноярске тем временем продлили режим черного неба, введенный с субботы до понедельника. Он продлен до вечера среды.
Это в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Сейчас над городом смог. Кроме того, что там плохо все с водой, еще и невозможно дышать. И Роспотребнадзор рекомендует ограничить выход на улицу, дышать специальными средствами и пользоваться какими-то при выходе на улицу какими-то респираторами или что. Режим черного неба продлится до вечера понедельника. Нужно, ну, как я уже говорила, поменьше бывать на улице, и пока не сменятся метеоусловия, потому что этот смог все-таки связан с тем, с морозной погодой и с отсутствием ветра.
Ну и Красноярск, отметим, продолжает находиться в числе самых загрязненных городов России. Это ни для кого не секрет. На улучшение экологической обстановки в сибирском миллионнике планировалось выделить 69 миллиардов рублей. Большую из них часть должны были направить краевые промышленные предприятия. Но как усваиваются эти деньги, пока не очень понятно, если режим черного неба в Красноярске
уже в течение многих десятилетий
постоянно, да. День ото дня продлевается. Но это одна из причин наверняка, да, но и вода не может быть априори стопроцентно пригодной для питья в тех или иных районах, да. В любом случае следим за развитием событий и интересно узнать, что же все-таки местные власти проведут ли какую-то внятную экспертизу по поводу качества воды. Росстат опубликовал данные экономика России, которая столкнулась в минувшем году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, зафиксировала падение в 7,8%. Да, как мы понимаем,
нет, 3,1%.
3,1% сильнее ВВП падал только в 2009 году, да? Почти на 8%.
Да. Но все-таки, несмотря на то, что это сильнейший спад за 11 лет, все-таки экономика оказалась оптимистичнее всех прогнозов, как и правительства, так и российских и международных экономистов. Например, Минэкономразвития ожидало спада экономики России на 3,9%, Банк России на 4,5%, эксперты Высшей школы экономики на 4%, а Международный валютный фонд на 3,6%, а всего-то 3,1%, ерунда-то какая.
Получается, правда. Да.
Если говорить в разрезе отраслей, то, конечно же, это ожидаемо. Сильнее всего сократились гостиницы и рестораны, это минус 24%. Культура и спорт минус 11%, предприятия транспорта минус 10% и организация, оказывающая услуги населению, минус 6%. А вот зато сектор госуправления все-таки вырос на почти 4% по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что было выделено большое количество бюджетного финансирования на здравоохранение и другие виды деятельности, которые связаны с пандемией как раз. Ну и выросли финансовые услуги примерно на 8%.
Согласно оценкам МВФ, мы уже к прогнозам переходим, налогово-бюджетные меры поддержки экономики в России составили около 3,5% ВВП с учетом государственных гарантий и квазифискальных операций, а с учетом внебюджетных мер около 4,5% ВВП. При этом оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, которые были представлены эти данные в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер также в 4,5% ВВП.
Вот ты знаешь, несмотря на то, что все эксперты отмечают то, что небольшой размер госпомощи, например, если сравнивать Россию со странами большой двадцатки или с развитыми странами Европы, но все же кризисные показатели российской экономики выглядят лучше, чем в тех же странах, может быть, потому что российские власти лучше менеджмент, такой кризисный менеджмент. Может быть, уже устоявшиеся люди привыкли к кризисам, однако все отмечают то, что российская экономика, несмотря на все это, стабильна. Послушаем экспертное мнение заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственного управления Александра Абрамова.
Такое большое падение я бы не стал драматизировать, потому что в данном случае оно вызвано довольно объективной ситуацией. И мне кажется, это вот всегда наводит на мысль о том, что в новый рост нужно входить в таком позитиве и с надеждой на то, что мы будем развиваться лучше после того, что мы испытали. И мне кажется, пандемия нам еще раз сказала, что у нас отсталая структура экономики. И что если мы хотим развиваться дальше, нам нужно более быть склонными к риску. То есть судьба второй раз, наверное, вот за последние 20 лет говорит о том, что, ребята, меняйте.
По сути, второй квартал 2020 года российская экономика, показав снижение ВВП в 8% прошла успешнее в сравнении со спадом на 9,5%, который был в США, и 10-20% в большинстве развитых экономик. Но во втором полугодии Россия начала проигрывать другим странам в динамизме восстановления экономики. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в следующие три года вырастет, соответственно, на 3,4 и 3% соответственно.
Ну, не так-то и плохо, да. Однако вот Oxford Economics прогнозирует рост в этом году, в текущем году, на почти на 2%, а МВФ повысил прогноз роста ВВП России до 3%, а в следующем году до 3,9%. Знаешь, тяжело вообще разобраться в этих цифрах. Прогнозируют, прогнозы не сбываются, какие-то сбываются, лучше, хуже.
И разные институты совершенно по-разному выводят эти цифры.
Да, откуда эти цифры берутся, но во всяком случае выглядит все не так-то уж плохо.
Да, и буквально коротко, вот к эфиру поспело заявление замглавы Минэкономики России Полины Крючковой. Она отметила, что динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики и от скорости вакцинации. В первом мы особо не сомневались, но вот на второй момент замглавы ведомства указывает тоже справедливо достаточно. И она еще вот какие цифры для сравнения привела. ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, а мы помним третий квартал, там вообще был коллапс на 33, по-моему, да, процента ВВП США упал год к году. Так что год они завершили все-таки достаточно неплохо по сравнению с тем, что было и могло быть. ВВП Германии снизился для сравнения на 5%, ВВП Франции на 8,3%. И как мы уже с тобой отметили, по данным Росстата, ВВП России в 2020 году скорректировался вниз на 3,1%. Елена Глещинская, Кирилл Гришин в эфирной студии. Самое важное, то, что нужно знать, и новости от депутата Европарламента от Эстонии Яака Мадисона. Он выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, кто бы сомневался. Кроме этого, номинированный бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа, он же зять Джаред Кушнер, и спецпосланник Белого дома по ближневосточному регулированию Ави Беркович.
А номинированные они все трое за одно и то же.
На одну и ту же премию. Да как делить будут? Распилят?
За урегулирование на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Вот этот вот политик из Эстонии объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого страна не начинала войн. Ну, знаешь, такое сомнительное достижение, то есть не начал войну, и уже и хорошо. Хотя вот это достижение ему приписывают многие, там, как-то, лишь бы не было войны, да, что ли?
Мне кажется, надо отдельно эту премию выписывать американскому президенту, который не развязал войну, как угодно
который
назови.
Удержался,
были соблазны, да. На него давили, но он удержался и уже достоин.
Советники Трампа, Кушнер и Беркович выдвинуты за их роль в заключении авраамских мирных соглашений, которые направлены на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. Не знаю, Трамп будет, наверное, против, потому что он считает, что это личное его достижение, и он достоин всех премий на свете за это перемирие. Послушаем мнение. Историк-американист, профессор МГЛУ, главный научный сотрудник Иран Александр Петров.
Роль Трампа в международных отношениях многими вообще подвергается определенным сомнениям, за исключением одного из важных сюжетов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, где Трампу, по большому счету, удалось сделать очень много перевода дипломатического представительства в Иерусалим. Многие подвергали это критике, но, в общем-то, это показало свою эффективность. Второй элемент – это то, что удалось достигнуть достаточно серьезного прогресса в палестинско-израильском урегулировании.
А ты знаешь, я бы еще вспомнила вывод войск из Афганистана, потому что все предыдущие президенты обещали, но так и ничего и не сделали.
Так окончательно-то он не вывел, там снизил контингент, который на ротационной основе постоянно обновляется. Поработал в Афганистане, вернулся домой к себе на Аризонщину. Подлечился, погулял и снова назад.
Ну что, надо еще перечислить, что известно про Нобелевскую премию мира, которая вот-вот-вот, окончательный список будет в конце марта. Совсем недавно стало известно, что американское движение Black Lives Matter выдвинули тоже на Нобелевскую премию мира. Это предложил депутат парламента Норвегии Петер Эйде. Видимо, потому что до Норвегии еще не дошло это движение. Возможно, поэтому...
Вместе с Гольфстримом, да?
Да,
которые тоже, говорят, уже не очень туда ходят, до северных оконечностей Норвегии. А еще российский блогер Алексей Навальный, это по версии Independent, да?
Да, по своим источникам она публикует, потому что эту же информацию тщательно скрывают, только могут тех, кто выдвинул предложение, сказать, а сам комитет не раскрывает.
Всемирная организация здравоохранения еще там же числится, и экоактивистка Грета Тунберг стали кандидатами.
По второму разу, да?
На Нобелевскую премию мира. Ну, Тунберг, я думаю, будут крутить до тех пор, пока она все-таки не станет.
Кроме того, еще НАТО, агентство ООН по делам беженцев и даже Международная космическая станция.
Изящно.
Да, право номинировать кандидатов имеют парламентарии разных стран, предыдущие обладатели премии, ректоры и профессора университетов и представители отдельных международных организаций.
Ну, еще буквально несколько строчек по поводу правил. Норвежский Нобелевский комитет не разглашает имена номинантов в течение 50 лет. Это строго конфиденциальная информация. Однако нередко те, кто выдвигает претендента, сами потом уже в интервью на СМИ раскалываются, не без гордости, наверное, да, а я вам расскажу, а я вот того выдвинул и так далее, а он вот не прошел, наверное, так. Так вот, среди других претендентов норвежские депутаты называли также Дональда Трампа.
А вот еще, слушай, комитет защиты журналистов, онлайн-платформа «Гонконг Free Press», организацию «Репортеры без границ» и бывшую журналистку французского издания «Чарли Хебдо» Зинеп Аль-Разуи.
«Шарли Хебдо», да, ты хотел сказать.
Да, «Шарли Хебдо», да.
Ну и что у нас еще? Агентство по делам ООН беженцев.
Да.
В общем, все красиво и изящно, но мне больше нравится вот этот триумвират. Кушнер, Берковиц и Трамп, как название юридической фирмы. На троих будут делить, не иначе. Актриса Эван Рэйчел Вуд и еще несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии. Мэрилин Мэнсон — это, так сказать, рок-музыкант.
А Эван Рэйчел Вуд снималась в сериале «Мир Дикого Запада». Она заявила, что он подвергал ее насилию во время их отношений. Заявление она опубликовала...
Заставлял посуду мыть?
Естественно, в Инстаграме. Нет, не слав по лицу, а в Инстаграм. Значит, что она пишет? «Имя моего обидчика Брайан Уорнер, так известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком и годами ужасно издевался надо мной.
Вот
мне
так
промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я делаю это, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечать к ответственности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней».
Но она-то его приняла в свое время, в 2006-м, ей было...
Я так и не поняла, в чем 19, конкретно она его обвиняет.
Ему 37, ну, взрослый дядька, разумеется. Они расстались в 2008-м, смотри, как внимательно. Тут нужно за этим следить. А в 2010-м обручились. Актриса и музыкант расторгли позже помолвку, спустя примерно полгода. А Вуд говорит, что стала жертвой психологического, физического и сексуального насилия. Ну, то есть, все достаточно жестко. А где же свидетельство? Ну, и
а
почему
вот
так
аналогичное заявление сделали еще 4 женщины. Сара Маккинли, Эшли Линдси Морган, Габриэла и Эшли Уолтерс. Все они заявили, что после отношений с Мэнсоном страдают от посттравматического стрессового расстройства. Сам музыкант пока не комментировал эти обвинения в свой адрес. Рэйчел Вуд уже ранее заявляла, что стала жертвой психологического и физического насилия, но не называла имя человека, который подверг ее этому насилию. Комментирует музыкальный критик Евгений Бабичев.
Ну, это очень странно. То есть, с одной стороны, я, естественно, понимаю, что это плохо, и, естественно, это скажется, если это подтвердится, если эту историю начнут раскручивать, это, естественно, повлияет на карьеру артиста. Но это также может быть использовано и целью просто свести счеты с артистом. Допустим, песни из ротации могут быть удалены, клипы с телеканалов могут быть также удалены. Но если история приобретет колоссальные масштабы, если это все как снежный ком будет наворачиваться, об этом будут говорить с каждым днем все больше и больше, если начнутся какие-то судебные разбирательства. В принципе, мы знаем истории, когда если артист и его пиарщики, менеджеры правильно подходят к решению данных вопросов, то, в принципе, все разрешается.
Ну вот, кажется, не удастся ему так выскочить белым и пушистым, потому что уже в 2018 году на фоне движения против насилия МИТУ в полицию Лос-Анджелеса уже поступило заявление о сексуальных преступлениях со стороны Мэнсона, который он совершал в 2011 году, каких именно не уточнялось. Тогда это заявление не стали рассматривать из-за истекшего срока давности. Адвокат Мэнсона Говард Кинг тогда говорил, что музыкант отрицает все обвинения. Но вот возникли новые. А помнишь, как было дело, когда вот так же само подали их, не помню против какого артиста, но известного, подали в одном штате и за срока давности не рассмотрели, и тогда жертва подала где-то в другой стране, где срока давности по таким обвинениям нет. Так что...
Вполне может быть, Эван Рэйчел Вуд сделает именно так, но история уходит корнями в их отношения. Странно, почему она раньше об этом не говорила. Сейчас она звезда сериалов, она снималась вот в том самом сериале, о котором ты чуть ранее сказала, «Мир Дикого Запада». Я смотрел первый сезон, неплохая работа, и ее неплохая работа.
А она как, ничего?
10... Она ничего, знаешь, да. Она ничего, как актриса. Да. И почему именно сейчас они все говорят?
Волна прошла, это когда все говорили.
Популярность, может быть, прошла уже, я не знаю. Но что они преследуют сейчас? Почему молчали? Они сейчас могут сказать, что вот я была вот все 10 лет после этого под каким-то психологическим воздействием, только сейчас начала расправлять крылья.
Естественно, мы против насилия.
Абсолютно.
Но с другой стороны, возникают и вопросы к самим заявительницам, что скрывали до этого.
Что же вы, барышни-то, раньше молчали, да? Вы просто тогда о вас никто не знал еще, а сейчас
надеемся,
вы хотите о себе напомнить, так, наверное?
Разбирательство будет справедливым.
Да, в духе закона, в духе, не знаю... Ну, уважение к суду, а Мэрилин Мэнсон, если он такое допускал, то, конечно, он негодяй. Но я этого не утверждаю. Ну, я о футболе, по старой доброй традиции, Лен, футбол. Джанни Инфантино, чемпионат мира по футболу в Катаре, и он говорит о том, что он пройдет этот турнир при стадионах с заполненными трибунами. Откуда такая уверенность у президента ФИФА?
А вот что он говорит. Финальные матчи чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, да? И он говорит, у нас будут полные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден, и все мы научимся жить с этим. Вот такое мнение он высказал во время брифинга Всемирной организации здравоохранения. Вот так. Потому что вот уже человек, который знает, когда все пройдет, и ковид будет побежден.
Ну, мы возьмем его с собой, когда пойдем покупать лотерейный билет. Он знает все ведь, правда? Давай просто напомним, что изначально катарский чемпионат мира должны были принять 12 стадионов. Позже, после переговоров с ФИФА, было решено сократить число арен до 8. Известно, что большинство стадионов в Катаре строится с нуля, но теперь не 12, а 8, да? Зато темпы их возведения были достаточно приличные. Вот 5 арен обещали сдать задолго до начала турнира, 3, по крайней мере, вот уже были готовы. С другой стороны, все говорят о том, что вот в стране столько футбольных объектов просто без надобности. Но вот пройдет турнир, да? А как дальше они будут использовать эти...
Пока организаторы чемпионата, я вот читаю, говорят, что на игры будет допущено ограниченное число зрителей, 30% от вместимости стадиона. Это несмотря на то, что до чемпионата еще довольно долгое время.
Я представляю, какие будут ценники на эти билеты.
Чтобы получить билет, болельщик должен предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до игры. Что он говорит? Вон Инфантино сказал, что уже все будет побеждено. Зачем вот это?
Зачем ПЦР? Зачем тест?
Сертификат от вакцинации, полученный не ранее, чем через неделю после второй дозы вакцинации. Либо предоставить подтверждение о перенесенном коронавирусе. Вот видишь... Кроме того, обязаны будут носить маску, соблюдать социальную дистанцию, будут проверять температуру и статус в государственном приложении по мониторингу. У них есть такое.
В общем, все прекрасно, как говорит Джанни Инфантино, и все не очень, как полагает моя коллега Елена Глещинская. Можно еще пару слов по поводу стадионов? Позволишь?
Пожалуйста.
Вот. Оказывается, стадионы будут разборные. Вот Катар выдал то, о чем... Вот все думали и говорили. 40 тысяч зрителей, стадионы, их можно разбирать и туда-сюда перемещать. Вот будущее современного футбола.
И потом перепродадут еще другой стадион.
И перепродадут туда, где возникнет неожиданный спрос. А что, интересно, вам не нужен стадиончик, который принимал чемпионат мира по футболу? Отдадим недорого. Елена Глещинская и Кирилл Гришин, спасибо, до встречи.
Диаграмма дня на радио «Спутник».